Ну, знаете, я думаю, что этого ждали большинство граждан Республики Молдова. Мы потеряли очень много времени. И мы еще теряем время. Потому что в течение этих 25 лет независимости Молдовы, современной истории Молдовы, вот Молдова очень часто бросала то в одну сторону, то в другую. То мы дружили с Россией, то выступали против России. Причем это было в разных периодах, даже в периодах коммунистической власти с 2001 по 2009. Но первый период Владимир Николаевич был другом России, потом быстренько стал каким-то проевропейцем и антироссийским и так далее. Это все очень плохо для наших двусторонних отношений. Я всегда говорил, и что вы знали мою позицию. Я промолдавский политик, но я считаю, что Молдова может укрепить свою государственность только у нас, если будет стратегическое партнерство с Россией. У нас общие интересы, вот молдавские интересы укрепления государственности совпадают с внешней политикой Российской Федерации. Потому что, насколько я знаю, Российской Федерации нужно целостное государство с решенным Приднестровском, не конфликтом хочу, Приднестровской
да,
проблемой, нейтральная страна, дружественная страна. А все это соответствует нашим интересам. Поэтому, чтобы вы знали, я честно, открыто верю в это. Это не политическая позиция, это не какая-то там веяние
Сиюминутное
времени,
какое-то,
что
да?
вот сейчас это популярно. Я в это верю. И я это открыто говорил и нашим российским партнерам, я это говорю открыто нашим избирателям, гражданам. Я в это верю. Потому что я считаю, что без этого партнерства Молдова как государство исчезнет. А если мы сможем наладить стратегическое партнерство, если у нас будет помощь России в решении некоторых принципиальных проблем, тогда Молдова может сохранить государственность, может объединить, решить проблему Приднестровья, можем надеяться на какое-то нормальное будущее для нашей страны.
Ильич, какие 2-3-8 проблем главных сейчас в Молдове? Я знаю, что обстановка, ну, не самая выдающаяся, прямо скажем, и по экономике, и по прочим там делам. Вот вам, как у вас приоритет построен? Вот листочек бумажки у вас лежит, на нем написано: первое сделаю вот это, второе вот это.
Ну, во-первых, нужно вот объяснить и нашим российским друзьям, я имею в виду простым гражданам Российской Федерации, чтобы они понимали, что происходит на сегодняшнем этапе в Молдове. После 8 лет проевропейской власти, но они на разных этапах назывались альянсами за европейскую интеграцию и так далее, но это была соответствующая вот такая марияж партий проевропейских, созданных при помощи Брюсселя и Вашингтона для того, чтобы четко сплотить антироссийскую коалицию и антироссийскую политику в Кишиневе. Так вот, после 8 лет вот такой власти в Молдове рейтинг и доверие к Европейскому Союзу упало с 70% до около 35-40, то есть почти что в 2 раза. Причем это происходило на фоне серьезных инвестиций со стороны Запада в Молдову. Финансовых, политических, безвизовый режим и так далее. Но в любом случае люди стали жить хуже, и люди стали меньше доверять прозападному вектору.
Что-то в этом слышится про другие страны, некоторые такие.
Ну, потому
Про
что
наших соседей слышится что-то такое.
Очень часто, я это говорил открыто всем прозападным, всем западным кураторам здесь, которые приезжают иногда там послам, еврокомиссарам и так далее, я вам открыто говорил: ребята, вы поддерживаете не народ, не страну, а вы поддерживаете коррумпированное правительство. Вы даете деньги, эти ребята успешно эти деньги воруют, население это видит, они прикрываются европейскими флагами. Вот и на президентуре до моего вступления в должность был флаг Европейского Союза, я его снял. Потому что, ну, раз есть флаг Европейского Союза, и мы не являемся членом ЕС, надо поставить рядом флаг СНГ, потому что мы являемся страной, членом СНГ. Поэтому я решил, чтобы был только флаг Молдовы. Поэтому, прикрываясь этими флагами, не просто воровали деньги, люди стали жить хуже. 2016 год – это первая наша крупная победа, важная победа, но не окончательная победа, когда мы победили на президентских выборах. Я хочу, чтобы вы понимали, что президентское кресло и само победа на президентских выборах, оно очень важна, она символична, но в условиях парламентской республики это не означает полной власти. То есть мы на данном этапе, что мы имеем? Мы имеем парламентское большинство, проевропейское, которое было создано путем подкупа и шантажа депутатов, просто подкупали депутатов из других фракций. Угу. Вот две трети фракций коммунистов купили и создали парламентское большинство, и других партий и так далее. Мы имеем правительство, которое подчиняется этому парламентскому большинству, и оно проевропейское, очень часто антироссийское. И мы имеем президента промолдавского, который настроен на стратегическое партнерство с Россией. Между нами, конечно, есть политическая борьба внутри страны. Вот это принципиально изначально...
Это первая задача, это что ваша мы понимаем. Первая задача решить.
Да? Первая задача, если мы хотим добиться решения других проблем, потому что все другие проблемы зависят именно от этого. Нам нужно выстроить нормальную вертикаль власти. Угу. То есть нам нужно поменять парламентское большинство, чтобы было и парламентское большинство, и правительство, которое будет работать вместе с президентом для решения тех стратегических вопросов, которые у нас сейчас есть в повестке дня. Выборы. Что для этого нужно? Для этого очень важно провести побыстрее парламентские выборы. В парламенте сейчас есть фракция пропрезидентская, партия социалистов, которую я возглавлял до конца прошлого года. Эта партия победила на выборах 2014 года, то есть взяла самое большое количество голосов, взяла четверть депутатов. Кстати, когда все говорили, что они не пройдут парламент, мы тогда взяли четверть кресел в молдавском парламенте. Но мы тогда выступили категорически против этого большинства, мы не захотели с ними зайти в коалицию. Нам тогда все предлагали, только давайте в коалицию. Мы сказали, мы не будем на проевропейских, пронатовских принципах создавать с вами никакие коалиционные соглашения. И мы ушли в оппозицию. Эта фракция сейчас есть в парламенте, она рупор президента в парламенте Республики Молдова. После победы на президентских выборах рейтинг этой партии, партии социалистов, по всем опросам более 50%. Угу. То есть, если бы выборы парламентские были бы завтра, то партия социалистов набирает парламентское большинство, и тогда вместе с президентом мы создаем всю эту вертикаль. Угу. Теперь, как спровоцировать выборы? По Конституции президент имеет ограниченные полномочия по распуску парламента. Есть только два случая. Это если уходит в отставку правительства, но для этого нужно 51 голос в парламенте, которого у нас нет, у нас 24. Либо парламент не работает 3 месяца.
А союзников нет вообще?
Союзников нет.
Понятно.
В парламенте союзников нет. Я очень надеялся в 2014 после выбора, что союзниками у нас будут коммунисты, Воронин. Мы получили 25 мандатов, они 21, вместе 46. И были рядом, мы могли бы еще кого-то привлечь. Но Воронин выступил категорически против и ушел в альянс с правыми партиями, с проевропейскими, проголосовал за правительство и по истечению года потерял две трети фракции. Это была стратегическая ошибка, я предупреждал Воронина, что это будет ошибкой. Но вернусь. То есть распускать парламент сейчас, согласно Конституции, у меня возможности нет. Я выступил с инициативой по изменению Конституции, чтобы дали полномочия президенту по распуску парламента. Парламент не поддержал эту инициативу. Я подписал декрет о проведении референдума, который у нас состоится в сентябре. Если референдум состоится и пройдет, ну если я надеюсь, что они его не отменят разными там путями, я думаю, что шансы серьезные, что он пройдет, тогда наверняка население поддержит мою инициативу, чтобы дали полномочия по распуску парламента. В этом случае досрочные парламентские выборы могут быть весной 2018 года. Самое быстрое. Если не получится досрочные выборы, тогда у нас очередные парламентские выборы во второй половине следующего года. То есть 2018 год в любом случае. Либо досрочные весной, либо очередные осенью. На этих выборах по всем соцопросам, даже вот американцы вчера представили, партия социалистов первое место и имеет реальные шансы получить парламентское большинство. Вот это принципиальная стратегическая задача. Кроме этого, есть очень много вот сейчас тактических вещей, которые мы должны сделать. Потому что стратегическая задача получить парламентское большинство. Получив парламентское большинство, найти политическое урегулирование приднестровской проблемы. Вторая стратегическая задача.
Понятно.
Это подписание соглашения с Евразэс. Это дорожная карта на том, что Молдова стала членом Евразэс. Вот это стратегические задачи. То есть для того, чтобы решить приднестровскую проблему, для того, чтобы более углубленно начинать сотрудничество с Евразэс, нам нужно получить парламентское большинство. Это инструментарий. Стратегические задачи укрепления страны, объединения и партнерство стратегическое с Россией и с Евразэс.
Тут могут быть какие-то привлечены парламентские возможности. То есть союзников как не было, так и нет. И на данный момент
и не будет.
Никакие вот какие-то там договоры, переговоры. Обычно же в Молдавии как много договаривались всегда и переговоры.
До парламентских выборов с кем-то договариваться смысла нет.
Смысла нет.
Потому что ну, в парламенте парламентское большинство проевропейское, начинать с ними о чем-то договариваться, мы только потеряем и лицо, и люди перестанут нам доверять. До вот этих стратегических задач, которые я обозначил, есть тактические моменты, которые мы будем предпринимать в этом году. Их тоже очень немало, и они очень важны и принципиальны. Одна из первых задач – это возобновление нормальных, хороших, дружеских отношений с Россией. За 6 месяцев, буквально позавчера исполнилось ровно 6 месяцев, как я вступил в должность президента, мы на этом направлении уже добились очень серьезных результатов. За первые 3 месяца рост экспорта более 40%. Это при падении в несколько раз, 2,5 раза за последние 2 года. Это возобновление экспорта по некоторым товарным позициям принципиальных, как яблоки, вино. Яблоки в 7 раз рост за первые 3 месяца, по вину в 5 раз. Что это означает для Молдовы? Это конкретные рабочие места. Вот только благодаря этим договоренностям, которые у нас были с Путиным 17 января, и возобновлению этих поставок в Молдове были созданы несколько тысяч рабочих мест. То есть люди не будут уезжать, они будут оставаться здесь. Это одна.
А проблема уезжать – это… Серьезно, я так понимаю, судя по многим.
Проблема уезжать из Молдовы сейчас по…
Я прошу прощения, что перебиваю. Но…
Без проблем. Да. Как раз точки, которые вам, вам нужны. По официальной статистике, каждый день из Молдовы уезжает официально 103 наших граждан. И уезжают на постоянное место жительства. Вот именно из-за этого население Молдовы, которое в начале 90-х было 4,5 миллиона, у нас сейчас менее 3 миллионов. Мы потеряли 30% наших граждан, которые выехали за рубежом. Большинство в Российской Федерации, около 2 третей, и остальные в Европейском Союзе и в других странах.
Но не в Румынии?
В Румынии их не так много. Там в основном те студенты, которые учатся.
Не привлекательно?
15-20 тысяч. Но работать там не столь привлекательно, но те, которые молодые люди, которым дают 5 тысяч стипендий государственных из бюджета Румынии каждый год для того, чтобы они туда выезжали, учились. То есть по партнерству с Россией это экспорт, это мигранты, и мы добились серьезных результатов. Мы договорились, было несколько этапов легализации наших мигрантов, которые работают в России. Была этапа по амнистии, тех, которые получили запрет и находятся в Молдове, их около 50 тысяч. Около половины прошли уже через амнистию, сейчас работаем дальше. Вот это одна из тактических задач на данном этапе. Вторая тактическая задача для меня – это возобновление нормальных переговоров и решение текущих вопросов, которые у нас есть в Приднестровье. Стратегически политическое урегулирование мы сейчас не готовы. В Кишиневе нет парламентского большинства. И, наверное, и геополитически не все готовы к этому. Но этот год до парламентских выборов я хочу использовать для того, чтобы решить текущие важные проблемы, которые не решались последние годы. Для этого у меня была первая встреча с Красносельским сразу в начале года, который на уровне руководителей правого-левого берега последние 7-8-9 лет не было встреч. С 2008, если не ошибаюсь, последняя встреча 9 лет назад. Была первая встреча, мы смогли определить проблемы основные. Условно мы их называем 4 плюс 4 плюс 2, то есть 4 проблемы, которые мы просим, чтобы они решили, и 6 проблем, которые они просят, чтобы мы смогли найти техническое решение в ближайшее время. То, что важно для Приднестровья, это признание дипломов вузов, это связь. Телефонная, мобильная связь, которая не работает. Это прекращение уголовных дел. Важный момент.
Из-за сепаратизма?
Да.
В разные формы?
Да, там разные формы, и их можно решить.
Понятно.
Это регистрация и признание регистрации автомобилей с левого берега, потому что они сейчас не могут выезжать практически ни в Европу. Украина устроила блокаду с той стороны. Понятно. Поэтому этот вопрос принципиальный. И это торговля по разным сегментам, железная дорога и так далее. Вот эти основные 6 проблем, которые они обозначили, мы после встречи с Красносельским я взял на себя патронат и начали очень серьезно работать в этом направлении. Буквально на следующей неделе у нас будет встреча с послами в формате 5, то есть ЕС, Российская Федерация, США, ОБСЕ, Украина.
Украина.
Там формат 5 плюс 2. 2 – это Молдова, Приднестровье. А формат 5 – это Российская Федерация, Европейский Союз, Соединенные Штаты, ОБСЕ и Украина. И мы хотим на следующей неделе предложить наше видение и техническое решение по всем этим проблемам, для того, чтобы, возможно, уже в июне провести заседание в формате 5 плюс 2, где, чтобы поставили точку хотя бы по этим вопросам.
Консенсус должен быть, да? Или вот
там консенсус, формате, там, да? Консенсус должен быть, но те технические решения, которые мы предложим, я думаю, что они, в принципе, должны...
Они в рамках обычных европейских, я бы сказал, стандартов.
Должны устроить всех. И это и решение тех существенных проблем, с которыми сталкивается сейчас Приднестровье. То есть второе тактическое, вот первое я обозначил. Да. С Россией. Да. Второе тактическое – это решение проблем текущих с Приднестровьем и не ухудшение ситуации. Это очень важно, потому что есть разные попытки, то со стороны Украины, то со стороны других, как-то спровоцировать на ухудшение ситуации. Потому что я думаю, что некоторым геополитическим игрокам было бы выгодно, чтобы здесь появилась еще одна горячая точка. Есть на Украине с той стороны, давайте сюда. Как-то привлечем сюда Российскую Федерацию, начнется здесь и так далее. Нам вот этого категорически нельзя допустить.
Причем сюда Российскую Федерацию, вы имеете в виду, ну, скажем так, силовую составляющую?
Конечно, да? Конечно. Вот это вторая тактическая задача моя в качестве президента. Третий тактический момент по текущим задачам, но оно переходит в стратегические, это противодействие тем попыткам и движением, которые открыто выступают за ликвидацию Молдовы и объединение с Румынией. Это так называемые унионистские движения.
Это вот Санду, грубо говоря?
Это Майя Санду. Это те, которые...
Я тут себе выписывал этих основных ваших.
Это те прорумынские силы, которые пытаются проводить политику по ликвидации молдавской государственности. Это принципиальный стратегический момент. Стратегический момент, но он решается, как только мы объединяем страну,
понятно,
шансов
понятно,
у них нет. Понятно. Как только мы решаем Приднестровскую проблему, шансов на ликвидацию Молдовы у них исчезает.
А сколько
населения? В Приднестровье около 400 тысяч, из которых более 300 тысяч имеют молдавские паспорта.
Понятно.
Около 200 тысяч имеют российские паспорта. То есть там, ну, большинство граждан имеет паспорт Приднестровья, молдавский, российский, еще и украинский.
Понятно.
И четвертая тактическая задача, вот есть первая, вторая, третья, четвертая, очень важная, это постоянная борьба с правительством и парламентским большинством по текущим экономическим и социальным проблемам. Это очень непростая вещь, но так как у президента есть последнее слово в промульгации законов, мы уже десятки законов вернули, мы здесь блокируем некоторые антинародные, антисоциальные вещи, возвращаем обратно. Мы смогли заблокировать назначение некоторых послов и добились, чтобы назначили моих представителей как минимум в двух посольствах. Это в Москве и в Минске. Мы сейчас будем блокировать назначение новых министров обороны, чтобы это были не пронатовские, а были прогосударственники, чтобы были нормальные профессионалы. Мы будем выявлять и схемы коррупционные, которые занимались эта власть последние годы и так далее. Вот это текущая борьба с этим парламентским большинством и с этим режимом.
Скажите, пожалуйста, а как Приднестровье там на это дело смотрит? Они же тоже за эти годы самостоятельные стали, наверное, и
понимаете,
привыкли,
я...
скажут, вот начальник прибыл.
Нет, да. я все понимаю по Приднестровью. Есть несколько важных принципиальных моментов, которые мы должны понимать все, когда речь идет о Приднестровье. Вот у нас вот это Молдова, вот здесь Украина, вот здесь Румыния, НАТО уже, да? Вот здесь Приднестровье. Изначально нужно исходить из того, что весь мир, все страны, Российская Федерация признает, что Молдова единое государство. То есть Приднестровье – часть Молдовы. Вот это принципиальный момент. Второй важный момент. У Приднестровья нет никаких шансов учетом, что здесь Украина, недружественная по отношению к России и по отношению к властям Приднестровья. С другой стороны, Молдова, чуть-чуть дальше НАТО. Важно понимать, что Приднестровье никогда не будет независимым государством, ее никто не признает. Ни Украина, ни Молдова. И выхода какого-то отсюда не будет. Нужно понимать, что Приднестровье никогда не сможет стать субъектом Российской Федерации. У Приднестровья два варианта. Либо договориться о статусе в Объединенной Молдове, либо договориться о статусе в составе Украины. Ну, из этих двух вещей, я думаю, что понятно. Украину даже не надо рассматривать. Вот исходя из этой ситуации, конечно, важно, чтобы мы побыстрее начинали определенный переговор. Какова ихняя позиция?
Ихняя позиция... Я поеду, кстати, потом туда к ним.
Я понимаю. Ихняя позиция следующая, принципиальная. Они говорят, что никакой там Молдовы, независимость Приднестровья и все. Я понимаю политические месседжи. Я понимаю, что они проводили в 2006 году референдум. Но это проходило на фоне воронинской позиции, проевропейской, антироссийской и так далее. Да. И тогда большинство населения высказалось за независимость Приднестровья.
Что логично.
Что логично. Я, еще раз, я понимаю. Но мне кажется, нужно подходить более прагматично. Поэтому первое, вот по Приднестровью, я очень надеюсь, что Вадим Николаевич Красносельский, с которым мы наладили неплохой, хорошие отношения, он все-таки это поймет и проявит мудрость для того, чтобы мы начали обсуждать. Я не говорю, что мы о чем-то договариваемся. Мы начинаем обсуждать о том, как мы будем жить вместе. Я вообще сторонник того, вот до того, как я стал президентом, я открыто выступал, и мне кажется, это нормальная идея федеративного устройства государственности. Нужно дать Приднестровье статус республики в составе Республики Молдова. Пусть у них все остается как есть. Свой президент, свой парламент, свой премьер, свой гимн, свой флаг. Нет проблем. Свой бюджет. Единая общая граница единого государства. Единая банковская система, потому что они с приднестровскими рублями, у них сейчас уже проблемы. Им нужно переходить на другое для того, чтобы легализировать и бизнес и так далее. Единая, конечно, должна быть армия. Вот несколько единых вещей.
Конечно.
Двухуровневый парламент. Дать им места в парламенте.
Или иные изменения в Конституцию, если нужны, или новые, законы какие-то.
Надо будет, безусловно. Надо будет. Обязательно надо будет принять новую Конституцию. Двухуровневый парламент, места в парламенте, места в правительстве вот, объединенного государства, при том у них свое правительство.
Понятно.
Вот это единственный выход. Я понимаю и другое. И я вчера высказал это публично в каком-то интервью на НТВ, мне кажется. За последние 25 лет Приднестровье под разным видом получило помощи более 15 миллиардов долларов. У них только за газ сейчас 7 миллиардов долгов перед Россией. Они никогда не платят за газ. То, что они собирают с населения и с предприятий, они просто дают бюджет свой.
И живут.
Ежегодно. И за счет этого живут. За счет 15 миллиардов долларов за 25 лет регион 400 тысяч жителей, можно было сделать второй Дубай. Чем хуже, тем лучше. Мне говорили некоторые политики оттуда, говорят, Игорь Николаевич, для бизнеса крупного, там бизнес один только, кроме, для них выгоднее было, чтобы выиграл не Дадон, а Майя Санду. Потому что Майя Санду открыто выступает за НАТО. Майя Санду открыто выступает за объединение с Румынией.
Двое быстрее побежали.
И они побыстрее побежали бы туда и получили бы сразу поддержку. А сейчас надо попытаться там с Дадоном о чем-то говорить.
Что, это жизнь.
А им этого не хочется. Я это, честно, это Владимир что-то говорил. Что это есть. Еще один момент. Молдова закупала, есть молдавская ГРЭС, может быть, вы слышали. До 1 апреля 2017 года был договор. Молдова получала электроэнергию с Молдавской ГРЭС. Молдавская ГРЭС обеспечивала 30% бюджета Приднестровья. Это около 80 миллионов долларов в год. Им некуда продавать электроэнергию в другом месте. Украинцы не покупают, у них своей электроэнергии много. Румыния не может, она только через Молдову. Поэтому за счет покупки электроэнергии, которую мы покупали, они треть бюджета поддерживали.
Скажите, пожалуйста, вот у вас это вот как картина неполная без еще одного персонажа. Я себе вот выписал. Я встретил в аэропорту Юрия Рожку. Говорю, да, я говорю, здрасте, вы меня, конечно, не помните, но я приезжал в Молдову, вы с большой трибуны выступали, там было море народу, и вы тут народный фронт, значит, поднимали, это давным-давно было.
Антироссийское.
А ну, в том числе, ну не без этого. Он говорит, не-не, сейчас у меня все хорошо. Значит, ну ладно, он сейчас вроде бы не очень там политически активен, ну Санду понятно. Рената Усатый, этот-то где у нас, чего? Он, я так понял, Гимпу никто, да?
Гимпу нет.
Гимпу нет.
Уже а нет. Как? Не, он есть, он в парламенте, у него еще фракция. Фракция есть, но политических больше нет.
А ведь как тут решал все вопросы?
Ну, было дело.
Было дело, да. А Рената Усатый, вот это чего?
Рената Усатый...
Персонаж популярный в России, насколько знаю, он в Москве.
Рената Усатый был нашим партнером. Угу. Я неоднократно говорил о том, что нам нужен партнер по левому флангу. Но он очень человек настроения. Угу. Ну, немножко такой балабол. Из бандитской среды 90-х.
А, вот так, да?
Да, и очень ненадежный партнер. Угу. После того, как мы победили на президентских выборах, он активно начал бороться именно с нами. Угу. Сейчас задача номер один у него, чтобы критиковать президента Дадона.
А, вот так, да?
Угу. Поэтому никакого партнерства с ним в будущем быть не может.
У него и депутаты там?
Ничего нет.
Ничего у него нет?
Несколько мэров в нескольких городах. Угу. Он умудрился сказать о том, что он физически ликвидирует Дадона. То есть перешагнул определенные линии, которые в политике, даже если тебе кто-то не нравится, нельзя этого делать. И этим самым поставил точку невозврата, и у нас никаких партнерских отношений не может быть. Сейчас его задача отколоть часть электората от Дадона и от социалистов. С этим электоратом...
Он эту задачу для чего ставит? Он кем хочет быть?
Ну,
в будущем кем он себя
у него нет стратегических видений. У него сейчас бы вот, укрепиться...
На плаву,
и он после этого, я уверен, пойдет с Майей Санду и вот с другими. Он пойдет с правыми. Я в этом уверен. Поэтому я знаю, что некоторые силы, силовики из Российской Федерации в него вкладывали на определенных этапах. Но это бесперспективный проект, и я думаю, что это уже прошлое.
Скажите, пожалуйста, чисто такое вот впечатление, как вам взаимоотношения с Владимиром Владимировичем? Как вы на 9 мая съездили? Как вообще все это было? Расскажите. Это была очень, очень так, ну, в общем, заметная история такая.
Знаете, ну, я начну так немножко с более там, раньше, когда мы встречались. Я хорошо понимаю руководителя Российской Федерации. В каком смысле? За эти 25 лет все, не большинство, а все руководители Молдовы их кидали. Это было в 90-х. Два президента, которые сначала Снегур, за которого произошла эта война на Днестре. Потом Лучинский, который был пророссийский, еще потом сразу проевропейцами и так далее. Воронин, который сначала пришел на одних лозунгах, потом отказался от решения приднестровской проблемы, план Козак 2003 года.
Потом... Ну, правда ему звонили, да, вот эта знаменитая история, что ночью позвонили и сказали, ну, ты там смотри.
У меня тоже такая информация. Потом были эти руководители с 2009 года на разных этапах. И Российская Федерация очень часто, те, которым она доверяла, Россия и российские руководители, очень часто молдаване кидали. Я очень хорошо понимаю, что наши российские партнеры очень с осторожностью смотрели все эти годы и наблюдали за разными руководителями из Молдовы. И я очень ценю то доверие, потому что я чувствую, что сейчас очень серьезное доверие со стороны руководства Российской Федерации.
Точно, совершенно.
Я это очень ценю, и я понимаю, что, может быть, это один из последних шансов для Молдовы, чтобы мы вышли из той сложной ситуации, в которой мы оказались. Я еще раз повторяю, я понимаю, насколько им было сложно с кем-то возобновить нормальные, хорошие партнерские отношения. И то, что они приняли решение с нами, со мной, строить вот эти открытые, это очень открытые, это очень честные очень часто односторонние шаги со стороны Российской Федерации, потому что я правительство не контролирую здесь у нас, и некоторые действия и декларации антироссийские правительства, к сожалению, на данном этапе я не могу остановить. Но несмотря на все это, Россия пошла навстречу, Владимир Владимирович пошел навстречу, и вот те конкретные шаги были сделаны за рекордно короткий период. Я уверен, что это партнерство будет продолжаться. Со своей стороны, вот я говорю в качестве президента Республики Молдова, я в том возрасте, в котором политика только начинается, мне 42, со своей стороны я всегда буду надежным партнером. Я свою позицию не поменяю. Я, как говорил уже сегодня, я настроен на стратегическое партнерство. И очень важно, я никогда не меняю позицию в зависимости от столицы, где я нахожусь. Вот я был в Москве, потом через несколько недель был в Брюсселе. Очень многие надеялись в Москве и надеялись в Брюсселе, что вот Дадон приедет на Брюссель, а мы его там поменяем. И в России некоторые наши недруги, такие как Усат и так далее, говорят, ну вот увидите,
будет.
Пойдет. Нет, я позицию буду держать. Это, спасибо, конечно, непросто.
Я вам просто от себя говорю. Я, понимаете, даже чисто по-человечески, вот у меня... У человека, который, ну, в общем, следит за политической ситуацией, в общем, кое-чего читает, видит, знает, встречается. Там, меня всегда удивляло, что такой прекрасной страной, как Молдавия, с такой прекрасной республикой советской, у нас вот такие, как вы их описали, были взаимоотношения.
Спасибо.
Вот теперь, слава Богу, очень большая надежда. И не у меня одного, я вам прямо скажу, что вот сейчас будет только постепенно. Ваши трудности понимаем. Значит, вот Владимир Владимирович, как я понял из ваших слов, поддерживает, помогает и так далее. И в России будет эта поддержка, как она есть и вашим работникам, которые работают в России, они как свои на самом деле. Редчайший, может быть, случай какой-то там, какого-то отношения неправильного, что ли. А если есть ущемление по каким-то там вопросам по Молдавии, я думаю, они тоже возможно их решать. Вы даже это упомянули и сказали, что там есть нюансы по этим всем вещам.
Будем решать.
Будем решать. Спасибо вам большое. Но вы мне обещали про Орбана рассказать чуть-чуть. Как вы? Он вообще персонаж очень интересный, правда? Да,
такой? Знаете, вот последние вот эти 5-6 месяцев у меня было очень много встреч зарубежных. Кстати, кроме Российской Федерации, Европейского Союза, я являюсь, ну, в качестве президента Шахматной Федерации, побывал в Иран. Познакомился с президентом, тогда он был, сейчас выиграл президентский. Буквально несколько дней назад я был в Турции, у нас сложились очень хорошие, теплые отношения с президентом Турции, с Эрдоганом. Он, скорее всего, до конца этого года приедет с официальным визитом в Молдову. Но для меня очень важно наладить хорошие отношения, дружеские, ну, не только с руководством Европейской комиссии, Европейского парламента, но руководство ряда стран, важных стран, которые имеют четкую и ясную позицию в составе Европейского Союза, которые отстаивают свои государственные и национальные интересы. Поэтому для меня всегда импонировал премьер-министр Венгрии, господин Орбан. Мы принципиально договорились, что в следующие дни, буквально завтра, у меня будет рабочий визит в Будапеште, у меня будет встреча с Орбаном. Хочу обсудить детально, ну, и все, что касается двухсторонних отношений. Ну, и, конечно, мне импонируют некоторые инициативы, которые они довольно смело, с которыми смело выступают в Европейском Союзе, такие, к примеру, как их четкую позицию по поводу миграционной политики, его четкую позицию по поводу НГО, этих неправительственных организаций и так далее. Кроме Венгрии, у нас сейчас налаживается хороший диалог с Болгарией. Там президент Болгарии тоже социалист, победил на выборах прошлого года. Потом, надеюсь, в ближайшие месяцы у нас будет встреча с ним. Буквально через 1,5-2 месяца будет встреча с президентом, надеюсь, премьером Греции, с Ципросом. Поэтому налаживаем со всеми хорошие отношения. В рамках СНГ у меня запланировано в июне встреча с Алиевым, официальный визит в Баку и с Лукашенко.